Вам Ирину Блюбаш. Вот из ее лекция сегодня. Прошу любить и жаловать.
Добрый день. У меня была такая задача рассказать о супервизии всем уровням интенсива, то есть и клиентам, и терапевтам, и супервизорам одновременно. Ну, такая задача достаточно сложная, но тут можно сэкономить на клиентах, потому что наши клиенты – это начинающие терапевты. Вот, поэтому я буду рассказывать для начинающих терапевтов, для терапевтов продолжающих и для супервизоров одновременно. Ну и условно, так сказать, сначала я расскажу вообще о том, как я отношусь к супервизии, лично я, вот Ирина Блюбаш. А потом расскажу, что я считаю полезным в обучающей супервизии в пределах вот наших программ обучения гештальт-терапии. Прежде всего хочу сказать, что супервизия – это профессиональный разговор. Это безопасное место для развития профессиональной идентичности и компетенций. И здесь мы выходим из системы правильно-неправильно. Вот это прежде всего и это основное. Моя супервизия гештальт-терапевтов, вот самый главный принцип, да, это что терапевт, в общем, должен почувствовать себя поддержанным в своем профессиональном и личном развитии. И здесь у меня есть такая метафора выращивания. Вот моя мотивация, да, почему мне это интересно, почему меня это возбуждает, нравится. Да. Мне интересно выращивать терапевтов, как садоводу выращивать цветы или деревья. Поливать, удобрять, радоваться результату. Это очень какой-то приятный результат, так вот, выращивать терапевта. Супервизора, впрочем, тоже, но вот терапевта как-то особенно. Ну и теперь я расскажу о том, как я это воспринимаю. Первое. В своей супервизии я не оцениваю работу, ее правильность, эффективность, а приглашаю профессионального разговора, создавая относительно безопасное место для развития профессиональной идентичности терапевта и его компетенции. Я фокусируюсь на том, что происходило между терапевтом и клиентом во время сессии, что происходит сейчас с терапевтом во время супервизии, и что есть в моих отношениях с терапевтом, ну, я имею в виду фон. В супервизии я поддерживаю доверие терапевта к себе, веру в себя и свободу его присутствия в рамках терапевтических в рамках этического кодекса. Свободу присутствия терапевта там, в терапии, в супервизии, ну, в рамках, естественно, этического кодекса. Мне очень важен интерес, вот, супервизия, интерес терапевта к клиенту. И тем более важно, когда он говорит, что такой интерес куда-то пропадает. Это самый интересный полевой феномен. Когда мы начинаем разыскивать пропавший интерес, этот детектив. Далее. В каждой супервизии мне важно найти точку сборки. Место, которое дает терапевту возможность собрать картинку в целом. И это работа такая детализированная, долгая работа в преконтакте. Дальше. Я радуюсь, когда в результате супервизии у уставшего от работы терапевта загораются глаза, и он уже ждет, не дождется встречи с клиентом. Это такой приятный момент. Для меня такой один из самых таких лучших моментов супервизии. Я не идеальный терапевт, поэтому делюсь своими неудачами вполне в супервизии. Мне кажется, это очень какая-то важная вещь, так чтобы терапевт не чувствовал себя покинутым идеальным супервизором. При наличии выбора между человеческими отношениями и профессиональными отношениями, я в супервизии на первое место ставлю человеческие отношения. Вот. И супервизия, в общем, для меня одна из моих приятнейших профессиональных работ. Она меня возбуждает, интригует, радует, побуждает думать, развивает меня как профессионала и как человека. Ну и от нее я получаю самое большое удовольствие. Это то, что я хотела сказать, ну, о своей личной мотивации, да, и о том, как я это воспринимаю из себя. Теперь я расскажу о том, как мне кажется, что мне кажется полезного супервизор может сделать для терапевта на разных этапах развития терапевта. Ну, условно, можно разделить это на первую ступень, вторую ступень, хотя, конечно, не соответствует там обычно, да, но и третью ступень, да, ну, разделим условно, чтобы можно было как-то привязываться к, ну, к такому, ну, к усредненному, что ли, росту терапевта. Вот. И начнем мы с наших начинающих терапевтов, которые начинают работать в группах сначала, в мини-группах, в большой группе, вот, и пока не знают, как пользоваться супервизией. Вот. Ну и поскольку они не знают, как пользоваться супервизией, то они пользуются прошлым опытом. И этот прошлый опыт, да, это опыт обучения в средней школе, не очень, так сказать, хорошие у большинства, и в вузе. В связи с этим у каждого начинающего терапевта есть своя теория косяков, как я так называю. Вот. Выглядит она примерно так. Вот этот супервизор, он суперпрофессионал, и независимо от того, что он моего клиента не видел, и контекста не знает, и не может почувствовать в принципе, что там происходило, он все равно заглянет внутрь меня и увидит, что я сделал не так. Ну и так запрос, в общем, начинающего терапевта, и говорит, что я сделал не так. Предполагается, что супервизор Бог скажет, как надо было сделать, и я точно так же и сделаю, послушаю его, да, и сделаю, и независимо от существующего контекста, вот, потому что это сказал он. Вот. Это как чаще всего бывает, да, там такое некоторое отношение вертикальное, да, я послушаю, как скажет другой человек, который не видел моего клиента, не знает, не чувствует, там, и так далее. Вот. Ну и, соответственно, работа заключается совершенно не в том, чтобы, так сказать, разбирать с терапевтом его косяки. Как на самом деле? А вот принципы, по которым я работаю. Терапевт делает так, как может. Вот это один из принципов. То есть в терапии он что смог, то и сделал. У него как-то выстроились отношения с клиентом. Как могли выстроиться в этом контексте? Клиент же кардинально свой паттерн отношений не меняет, да, поэтому он приходит с ним к терапевту и его все равно проявляет, даже если оттормаживает в контакте. Вот. Ну и, соответственно, если терапевт дает ему этот паттерн проявлять, да, то есть дает ему разместиться в своей сессии, да, то этот паттерн как-то проявляется. Если я нахожусь на очной супервизии, то что-то из этого паттерна я могу заметить. Вот. Или догадаться по отношениям с терапевтом, если это заочная супервизия. Задача обнаружить то место, где терапевт теряет свою витальность. Витальность это такое, ну, жизнелюбие, жизненность, что-то в этом духе, интерес, возбуждение. Да? Задача обнаружить это место и восстановить витальность. А, собственно, не указать ему на ошибки, их принципиально нет, если мы ориентируемся на процесс. То есть гештальт-терапия – это процессуальная терапия, да, и, соответственно, я считаю, что ошибок вне рамок этического кодекса не существует. Существуют складывающиеся отношения. И здесь супервизор также вот метафорически употребляется садоводу. Аня говорит растению, что оно как-то неправильно растет и не так выросло, как, собственно, делают в школе. За счет чего восстанавливается витальность? Ну, во-первых, за счет интереса к происходящему и профессионального азарта. Да, вот я очень люблю, когда у терапевта есть такой профессиональный азарт. А как это? Как это у нас? Да? Как это может быть? За счет терапии, если мы добрались до собственной проблемы терапевта, ну, то есть до каких-то пересекающихся с клиентом и обессиливающих терапевта контекстов. Вот. Ну, в этой точке мы обычно останавливаем супервизию. Да? Ну, понятно, вот, где терапевт застревает, и если это такая, ну, достаточно серьезная проблема, да, то он идет к своему терапевту. Вот. И, как мне кажется, очень важно, да, это за счет поддержки ценностей терапевта как человека, даже если у него очень мало профессиональных навыков. Мне кажется, это какая-то главная такая вещь, да, которая находится в фоне любой супервизии. Итак, к нам пришли наши начинающие супервизанты. Вот. И с чем они приходят? Я уже сказала, что первое, да, они приходят с тем, что я сделал не так.
Подождите, не закрывайте. Я сейчас буду.
А дальше супервизор, в общем, предоставляет, так сказать, супервизанту возможность рассказать о том, что там у него происходит с клиентом. И супервизанты здесь поступают по-разному. Да? Там в литературе это называется играми супервизируемых, но я как-то не очень склонна называть это игры. Я считаю, что это тот способ, который проявляет, да, некоторые такие паттерны поведения супервизантов. Например, ну как людей вообще. Например, я плохой, я все делаю не так, это я первый сказал, разубедите меня и не наказывайте. Это первый паттерн. Ну, он проявляется в принципе. Вот. То есть это один из вариантов начала супервизии. Там. Второе. Я повержен в беспомощность. Окажите мне помощь и без малейшей попытки сделать вклад в свою супервизию. Скажите мне, как я работал, делайте со мной что хотите. Это не потому, что они какие-то такие плохие, а потому что у них просто нету пока наработанных способов вкладываться в супервизию. Следующий вариант – это игра в контроль над ситуацией. Супервизант не интересуется по-настоящему работой, а пытается занять вопросами супервизора, чтобы не успел покритиковать. Ну, это от сильной тревоги обычно происходит. Следующий вариант называется «Я понял всю сессию». Супервизант долго, в подробностях, без пауз рассказывает содержание сессии, при этом изолируя супервизора, не обращаясь к нему. Смотрится умным, интеллектуальным. Вот. А особенно меня радует в этом способе то, что супервизант запомнил всю сессию. Профессиональная память – это очень классно. Да? Она нарабатывается в опыте. Но когда человек приходит и помнит всю сессию, а он еще только начинающий терапевт, это вообще очень классно. То есть для меня это просто какое-то чудо иногда бывает. Вот. А следующий способ – это превентивное нападение на супервизора, чтобы он первый не напал. Вот. Понятно, что все эти способы от тревоги, от отсутствия пока профессиональных возможностей как-то вкладываться в супервизию, получать от нее пользу. Вот. Ну и нередко тут в этом месте включается такой токсический стыд, как наследие нашей школы. Вот. И здесь вот первой задачей супервизора является регуляция этой тревоги до выносимой. Да, то есть прежде чем начать разговаривать, надо как-то поговорить с супервизантом, чтобы он вообще смог разговаривать. Ну, хотя бы немножко расслабился, да, у него уменьшилась тревога, поговорить о чем-то, что его сделает способным пройти дальше. Ну, здесь нет каких-то таких рецептов для всех, да, это же зависит от конкретной ситуации. Вот. У супервизантов в этом месте нет еще навыка как-то описывать сессию, выделять ней главное. Места, где начинающий терапевт теряет силы, вот, он замирает, боится. Вот, чаще всего в этом месте возникает такой вопрос, с которыми начинающий терапевт приходит к супервизору. Вот это первое было, что я сделал не так, да, а второе – куда дальше. Вот. Я не знаю, куда дальше, говорит супервизант. Вот в этом месте я там потерялся, не знал, куда идти. Вот. И здесь, мне кажется, что супервизор может там, для него продать некоторую идею про то, что куда дальше знает только клиент, а не терапевт, который в принципе этого не может знать. Он может в этом месте только сопровождать. Следующий момент, то, как куда пошел клиент, очень интересное место, если на него взглянуть со стороны, а не пугаться, куда это он пошел, не по моим ожиданиям и не по моему плану. То есть это такое, такая попытка с супервизантом посмотреть на то, куда вообще клиент ходит, вот, в какие места. Она тоже интересная, там, любопытно смотреть такие, ну, какие-то паттерны поведения, при которых клиент ходит в разные места и что там происходит. Вот. И очень важно обращать внимание на то, что начинающий терапевт чувствует в контакте. Вот эти три вещи, если супервизор с начинающим делает, то это база. Они означают, что начинающий в состоянии быть вместе с клиентом. То есть чувствовать себя в контакте, с интересом смотреть на то, что происходит в контакте, куда ходит терапевт, куда ходит клиент, и позволять ему знать, куда идти. А вот это вещи для совсем начинающих, которые только-только начинают работать. Вот они, это первая ступень обычно. Следующий момент – это те, у кого уже есть первый настоящий клиент. Да, это вторая ступень. Вот. Чему здесь нужно научиться и чему может способствовать супервизор? Есть еще одна теория начинающих терапевтов, ну, чуть-чуть больше, уже с чуть большим опытом, да, которую я называю «слияние зло». Где-то в начале обучения терапевты ловят носящуюся в воздухе идею, что сливаться – это непрофессионально. Вот проецировать это, пожалуйста, а сливаться – никак. Вот. Откуда берется эта идея, когда я ее не транслирую? Это поразительно, она носится в воздухе. Может быть, где-то они ее прочитывают. Вот. И я вам скажу, что сливаться, да, и мне кажется, это нужно донести до любого начинающего терапевта, это вполне профессионально. Вот. Потому что это основа контейнирования. Если терапевт изолируется, то он клиента не контейнирует, и он ему не полезен. Вот. Если он... Если терапевт боится слияния, да, то, в общем, тут будет проблема, собственно говоря, в супервизии с тем, чтобы, ну, научить его в этом оставаться. Для того, чтобы контейнировать чувства клиента, для этого нужно научиться ранее их дифференцировать, чем, собственно, программа и занимается весь первый год. Вот. А далее важно научить терапевта смотреть на происходящее в контакте с третьей точки и легализовывать это. И, собственно, когда глядит на это с третьей точки, как-то оценивать свой отклик эмоциональный на происходящее. Вот этот вот эмоциональный отклик на происходящее, когда терапевт смотрит на то, что происходит с третьей точки, это залог выхода из слияния. Не вот какое преступление слиться, даже наоборот, это хорошо. Потому что только так мы можем почувствовать и увидеть, что происходит в контакте. Вот. Плохо, когда терапевт не может из этого выйти, но этому можно научить, потому что, в общем, выход из слияния, да, это способность взглянуть на ситуацию со стороны. Следующий момент, которым важно научиться на второй ступени, да, это поддержки переживания. И здесь есть такой момент интересный, что поскольку терапевты рады тому, что сами научились дифференцировать чувства, они теряют вторую сторону переживания, смысл. Да, и поэтому спрашивают терапевта о чувствах, а о том, какие смыслы сопутствуют этому переживанию, спросить забывают. Вот. И мне кажется, что супервизор может этому поспособствовать, да, то есть поддержать переживание полностью, а не в половинку. И еще один следующий момент, супервизор может научить здесь рассматривать происходящее в более широком контексте. Конечно, обычно терапевт приносит какую-то очень узкую локальную проблему в сессии, да, если он научился так отслеживать, где там эта самая проблема, где он растерялся, куда он там потерял какое-то направление или потерял себя, да, то посмотреть на это как на фигуру на каком-то фоне. Да? И вот это тоже супервизор может этому поспособствовать. Что такое было в сессии до того, как возникла эта проблемная ситуация? Так, посмотреть более широкий контекст. И посмотреть, на каком контексте вообще проходила эта сессия, что там вообще вокруг-то было. Что за ситуация, что за время, что за люди. Вот. Следующий момент, да, это для, тоже для второй ступени, это понять, что вопрос, что ты от меня хочешь, переводится как, ну, не знаю, что с тобой делать, реши это сам. Вот. Этот вопрос имеет свой смысл, но не в самом начале сессии, не в преконтакте, а в контактинге. Да? Когда контакт налажен, когда терапевт, когда клиент видит терапевта, терапевт видит клиента, да, тогда он может спросить, что ты от меня хочешь, как от терапевта, с целью проверки проекции. Вот. Это диагностика клиентских проекций, тогда этот вопрос становится уместным. Что там клиент отчуждает от себя вместо того, чтобы сделать? Вот. И еще один момент супервизорский, это методический момент. В связи с какими-то особенностями клиента я обычно рекомендую что-то почитать. Вот. Ну, естественно, не проверяю, читает, читает это терапевт или нет, потому что, в общем, это его ответственность. Вот. А когда наши терапевты начинают учиться на третьей ступени, там появляются новые задачи увидеть параллельные процессы. И это такая интересная вещь, да, когда терапевт на третьей ступени начинает совершенствоваться, он начинает видеть процессы, которые происходят между клиентом и терапевтом со стороны, это вот как раз третья позиция, и то, что терапевт приносит ему супервизию. Вот. Вот тут-то становится очень очевидным та самая фигура, да, которая была в терапевтической сессии, как она переходит в супервизорскую сессию. Вот. Ну и мы вот этот вариант оттачиваем, да, видение вот этих параллельных процессов. Дальше супервизия участников третьей ступени – это вообще отдельный такой очень интересный момент. Это захватывающий момент, когда коллеги видят основное, можно разговаривать об интересных деталях, вот, которые становятся выпуклыми, такими объемными, хочется описывать, обсуждать это, восхищаться красотой процесса в любом его воплощении. Даже если что-то не так идет, то все равно эти детали становятся такими интересными и интересными. Вот. Когда терапевт, обучающийся на третьей ступени, ну уже почти что супервизор, возвращает терапевту детали, которые его зацепили, или я возвращаю эти детали, которые зацепили, это очень тоже интересный процесс. Я считаю, что супервизор терапевта, обучающегося на третьей ступени, да, его задача, у него есть такая своя личная задача – учиться у своих учеников, восхищаться их идеями, творчеством, клиентами, сложными случаями, которые они делятся. Вот, это очень профессионально заводит и позволяет развиваться самим. Вот. Далее, когда мы говорим о супервизии коллег, да, ну это супервизия коллег, я считаю, что это супервизия людей, которые имеют свою уже такую устойчивую частную практику, живут с ней и так далее. Вот. Здесь такая более равная горизонтальная позиция. Да, мы в равной позиции, и мы договариваемся. По терапии и так далее. Так что,
как с телефоном скрыть себя?
А не только случай. Вот. Не могу сказать, что-то случилось.
Я тебя слышу.
Выключите, пожалуйста, а то я не очень понимаю, там, что происходит. Выключите микрофоны. Вот. Супервизия онлайн, ну, с моей точки зрения, особенно ничем не отличается, кроме того, что сложнее там, смотреть феномены телесные. Да, но к этому моменту, в общем, если это супервизия, например, там, участника с терапевтикой, из хорошей, да, то они уже обучены, эти терапевты, следить за своими телесными процессами. Говорят, когда ноги подвисают, когда теряется опора там, и так далее. Ну, в общем, в этом месте супервизору нужно уделять особенное внимание мимике, да, плечевому поясу, который виден, да, и просить, спрашивать постоянно о тех феноменах, которые ему не видны. Ну, скажем, онлайн-супервизия равного коллеги, да, это такая позиция коллега-друг. Когда очень интересно обоим, да, здесь очень мало тревоги в этом месте, да, и очень много интереса. И возникает такая способность любоваться процессами. Вот. И это уже другие отношения, это долговременные, теплые отношения. У меня есть несколько таких супервизантов, которые у меня несколько лет супервизанты, да, и это одно из моих таких больших удовольствий в жизни, встречаться с ними. Вот я рассказала вам все, что хотела. У нас есть несколько минут для ответа на вопросы.
Ирина, спасибо за лекцию, очень такая емкая, информативная. Но вот меня немножко резануло вот это вот, что такое, в твоем понимании, токсический стыд, как последствия нашей школы. Что ты имеешь в виду, что ты в это вкладываешь, откуда это?
Я имею в виду, что те места, в которых терапевт не ориентируется, чего-то не понимает, не знает, вызывает сильный стыд и блокирует витальность. Это происходит и в сессии, и в супервизии, поэтому нам довольно часто нужно заниматься именно вот этим местом супервизии для того, чтобы сделать возможным вообще супервизию как таковую.
Нет, почему это последствия нашей школы? Что это имеется в виду?
Имеется в виду, потому что так, в общем, в школе у меня двое детей, я с ними прошла две школы, а также свою. Имею хороший опыт, когда ученик не знает, чего-то не понимает, его начинают стыдить вместо того, чтобы разъяснять.
А, общеобразовательная школа, все понимаете?
Да, средняя школа.
Ирина, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос остался. Вот вы когда рассказывали про вторую ступень, когда терапевты работают, была такая фраза про отчуждение, что клиент от себя отчуждает. Вы можете чуть поподробнее раскрыть? Я не поняла.
Это когда в контактинге терапевт спрашивает клиента, что ты конкретно от меня хочешь, да? И вот это от меня, оно звучит уже по-другому. Оно не звучит как там, «найди себя сам», да, «я не знаю, что с тобой делать». Да? Тогда проясняется проекция клиента на терапевта. Да? Он чего-то хочет, и в связи с тем, что он чего-то хочет, он предполагает, что это есть в терапевте. Но поскольку он предполагает, что это есть в терапевте, это есть в нем самом. И здесь важно эту проекцию ассимилировать обратно.
Теперь понятно. Спасибо большое.
Ирина, а какие интересные книги тебе попадались, чтобы ты порекомендовала почитать? Ну, про супервизию или вообще вот в этой теме?
Ну, в принципе, первую книжку про русскоязычную как раз я и написала, потому что не было никакой литературы, и я там много переводила, читала статьи на эту тему. Собственно, написала я ее в целях самообразования, ну и полезно оказалось для других. Она до сих пор переиздается, в общем. Можно почитать ее, да, там собрано очень много. Вот. Есть медицинский взгляд на супервизию, это книжки Кулакова Сергея, вот. Есть шестифокусная супервизия. Тут вообще просто погуглите, вы найдете очень... Сейчас-то как раз очень много литературы. В 2003 году ее не было практически. А в принципе книжки это, или только про супервизию?
Ну, можно и в принципе, что бы ты рекомендовала, что тебя впечатлило, что тебе понравилось. Из последнего.
«Дочки матери» я читала, Илья Чех. Мне очень понравилась книга. Из последнего. Я сейчас читаю довольно много просто художественной литературы.
А из художественной что впечатлило?
Вот. Разную люблю. Там, но... Последнее, что я читаю, это Юзефович «Дом свиданий». Ну, он такой детективный вариант, но Юзефовича я сама очень люблю, и мне очень нравится его стиль и там, какие-то исторические аспекты, которые там затрагиваются. Вот. Я сейчас могу прям открыть свою библиотеку и сказать, что за последнее время мне... понравилось. Я книжки, которые мне нравятся, оставляю. Майкл Финкель «Я ем тишину ложками» про аутиста, который прожил что-то там лет 30 в лесу, но поскольку в Штатах, да, но, или в Канаде, но поскольку воровал, то его там, поймали, к сожалению, да, и принудили жить в обществе. А он так себе вполне был адаптирован творчески к проживанию одному. Вот глубокое впечатление произвела книжка Медведева Владимира Николаевича «Закхок». Это про войну в Таджикистане гражданскую. Жутковатая, но очень с такой отличной интригой прямо. Вот. Когда-то в юности я читала Роже Мартин Дюглар «Семью Тибо». Я помню, произвело на меня впечатление, собираюсь ее перечитать. Вот. Так, что мне еще тут понравилось? Сейчас скажу. Тут у меня книжки, которые я собираюсь прочитать, перемежаются с теми, которые я уже прочитала. Вот. А, вот недавно почитала очень милую, теплую книжку такого актера Григория Михайловича Служицына «Дни Савелия» про кота. Я вообще котиков люблю. А там, значит... История кота Савелия и его взгляд на человеческое общество. Да, вот, очень симпатичная книга. Очень. Вот. Рекомендую, она легкая такая, там не требует каких-то там немеренных интеллектуальных усилий. Вот. Отличная книжка Энн Тайлер «Обед в ресторане. Тоска по дому». Просто меня так вот тронуло, зацепило. История семьи. Люблю про семьи читать. Ну, в общем, вот.
Угу. Спасибо.
Последнее время.
Спасибо.
А можно еще один вопрос, Ирина?
Давай.
Да? Я вот нашла книжку, кстати, вашу. Я ее по всем интенсивам возила. Я тебя слышу, такая великолепная книга. Вот. Моя одна из моих любимых. Про терапию именно.
Так приятно. Это тоже там, такое у меня сначала было хобби читать про язык, а потом я решила написать книжку про язык терапии и стала брать материал.
Там настолько это все детально и настолько такие нюансы описаны, что прям наслаждение. Но читать ее сложно. Ну, в связи с тем, что большой объем информации. Я хотела спросить, да, насчет игр супервизантов, вот это, да, это вопрос, например, если супервизант постоянно у меня в супервизии, да, и он повторяет один и тот же паттерн, я его с этим рекомендую ему идти в терапию или я разбираюсь с этим сама?
Ну, разбираешься с тем, что это за паттерн, почему у него возникает тревога. Разбирайтесь вместе, как сделать так, чтобы он, ну, чтобы эта тревога немножко снизилась, и он мог собственный вклад в терапию внести. Выбрать место какое-то, которым ему сложно, например. Это вот не прям сразу происходит. А, есть какая-то сложность в выделении, да, фокуса супервизии.
А, это сложность с выделением фокуса, как можно оценить.
Ну, поскольку я к супервизии отношусь как к тому, что, ну, прежде всего, супервизант должен научиться фокус выделять, потому что ему потом ходить к супервизору за деньги, да, и там, потом ему за деньги ходить, да. Ну, чтобы он ходил просто так, да, он должен, в общем, идти с чем-то, с каким-то фокусом, с какой-то проблемой.
Хорошо. Большое спасибо.
Ну что, коллеги, у нас время.